эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухумец, Хинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия признан недействительными паспорта, выданные по рекомендациям комиссии в Гальском, Тпачельском и Ачамчирском районах. Бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бакирия побывал сегодня на допросе в главной прокуратуре страны. Насколько безупречен доклад Счетной палаты России, впервые не выявивший факты нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Украина проводит переговоры о возможности реверсных поставок газа. У границ Украины сосредоточены около от 10 до 15 тысяч российских военнослужащих. Вопрос о лишении российской делегации полномочий в ПАСЕ будет обсуждаться в ходе весенней сессии. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина проводит чрезвычайные переговоры с соседними европейскими странами о возможности импорта природного газа с Запада. Переговоры происходят после того, как Россия объявила о высоких ценах на российский газ для Украины. Москва подняла тариф на газ для Украины уже дважды на этой неделе, почти в два раза за три дня. Яценюк заявил в пятницу, что изучает возможность, что Украина получила так называемые реверсные поставки газа из стран ЕС, таких как Словакия, Венгрия и Польша. Яценюк осудил российский рост цен как политический и назвал его наказанием Украины после отстранения от власти в феврале пророссийского президента Виктора Януковича. Украина получает из России 50% потребляемого газа, а также выступает в качестве транзитной страны для российских поставок в ЕС. Яценюк заявил, что предложение МВФ о выделении 14-18 миллиардов долларов в обмен на жесткие экономические реформы будет огромным шагом вперед для Украины. Украинский парламент на прошлой неделе отверг меры жесткой экономии, которые включают значительное увеличение цен на энергию для населения. Яценюк заявил, что Украина никогда не признает захват России Крыма в обмен на хорошие отношения с Москвой. Он охарактеризовал захват Крыма как международное преступление Москвы. Яценюк заявил, что оккупация Крыма является частью более широкого плана президента России Владимира Путина установить больший контроль над бывшими советскими республиками. Он добавил, что воскрешение Советского Союза будет самой большой катастрофой 21 века. У границ Украины сосредоточены от 10 до 15 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Украины Виталий Ерема, передает «Украинская правда». По словам Еремы, значительное количество военных находится возле границы Украины и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. Он отметил, что в этом направлении активно работают спецслужбы России. Ерема также опроверг заявление министра обороны России Сергея Шойгу о полном выводе на материковую часть Украины украинских военных из Крыма. По его данным, на территории Крыма остается еще около 400 украинских военнослужащих, которые ожидают передислокации в другие регионы Украины. Ранее сегодня Сергей Шойгу заявил, что более 8 тысяч украинских военнослужащих изъявили желание служить в российских вооруженных силах и сдали документы на получение российских паспортов. По его словам, около 3 тысяч из них уже назначены на должности.
«Эхо Кавказа. Новости».
Вопрос о частичном или полном лишении российской делегации полномочий на Парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЕ непременно будет обсуждаться в ходе весенней сессии ассамблеи, которая пройдет в Страсбурге с 7 по 11 апреля. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Париже сообщил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий. По словам генсека ПАСЕ, согласно уставу Совета Европы, на пленарной сессии ассамблеи должны обсуждаться поданные парламентариями проекты резолюции, нашей, отвечающих заданным критериям. В данном случае, отмечает Савицкий, запрос был подан несколькими парламентскими группами, представленными в ПАСЕ, и отвечает всем необходимым требованиям. Поэтому у Ассамблеи нет иного выхода, как вынести данный вопрос на голосование. Собеседник нашей радиостанции отметил, что точная дата и время обсуждения этого вопроса будут установлены в понедельник, 7 апреля, в первый день весенней сессии ПАСЕ, после получения соответствующих рекомендаций одной из парламентских комиссий. По словам генсека ПАСЕ, вероятнее всего вопрос о санкции против российской делегации будет вынесен на обсуждение во второй половине дня в среду, 9 апреля, или утром в четверг, 10 апреля. Президиум Мосгорсуда сегодня смягчил на один месяц приговор участницам пан-группы Pussy Riot, осужденным за хулиганство в храме Христа Спасителя, с 2 лет до года и 11 месяцев, а также исключил из него мотив религиозной ненависти, сообщает РАПСИ. Пересмотреть приговор постановил Верховный суд России, указав на нарушение при его вынесении. На заседании из осужденных присутствовала только Екатерина Самуцевич. Интересы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной представлял адвокат Дмитрий Динзе. Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления. По мнению представителя Уполномоченного по правам человека, квалифицировать панк-молебен как хулиганство было нельзя, поскольку в светском государстве церковные нормы не могут считаться общепринятыми, поэтому их нарушение не является проявлением неуважения к обществу. По утверждению прокурора, приговор участницам панк-группы Pussy Riot был вынесен законно и мотивированно. 17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц Pussy Riot, Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, к 2 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня заслушал итоги проверки Генеральной прокуратуры законности выдачи паспортов по рекомендации комиссии в Гальском, Ачамчирском и Ткачельском районах и постановил признать их недействительными. Из Сухуми передает наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на обсуждение заседания сессии парламента Республики Абхазия был вынесен всего один вопрос о порядке исполнения парламентского постановления от 18 сентября прошлого года об упорядочении процесса паспортизации населения Республики Абхазия. Напомню, что более полугода назад парламентарии приняли решение о проверке правоохранительными органами законности выдачи абхазских паспортов в восточных районах республики. Представители Генпрокуратуры периодически отчитывались на заседаниях сессии о ходе проверки, но депутаты постоянно высказывали убеждение, что выявлена только мизерная часть незаконно выданных паспортов. О результатах проверки, как обычно, доложил первый заместитель генпрокурора Абхазии Дамир Крицини.
Проверки установлены. А по ПВС Галского РУВД, Порчалского и Чемпирского РУВД в период с 23 сентября 2013 года по 24 февраля 2014 года проверили 26 197 паспортных дел. В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении части 2 статьи 17 статьи 5 Закона о гражданстве Республики Абхазия ПВС Галского РУВД паспортами гражданина Республики аргументировано 791 лицо, ПВС Корчалского РУВД 387 лиц, ПВС Ачимчирского РУВД 10 лиц.
Всего таким образом в восточных районах выявлено 1188 случаев незаконной выдачи паспортов. Следственное управление Генпрокуратуры возбудила 2 уголовных дела по фактам незаконной выдачи паспортов. Прозвучало немало вопросов к докладчику. Так, депутат Канкварча привел в качестве подтверждения тому, что грузинское гражданство сохраняют многие жители восточных районов, в том числе и 26 тысяч сдавших письменные заявления об отказе от него, информацию, увиденную им в одном из тбилисских интернет-изданий.
Министр здравоохранения и социальной защиты Абхазии, у них есть такое понятие, Кепиван Бакрас. Говорит такую вещь. женщины. Как вам известно, абхазские пациенты пользуются реферальной программой. Я полагаю, что это правильный шаг со стороны государства. К сожалению, грузины, проживающие на оккупированной территории Абхазии, то есть имеется в виду Газкий район, не пользуются аналогичной программой. На данном этапе они, как и граждане остальной Грузии, пользуются программой всеобщего страхования. То есть всем, наверное, понятно, да, о чем речь? Они граждане Грузии.
Отвечая на вопрос депутата, как это состыкуется с тем, что Генпрокуратурой выявлено только чуть более 1000 незаконно выданных паспортов, хотя граждане Абхазии не могут по закону иметь двойного с Грузией гражданства, Дамир Квициня сказал, что они могут опираться лишь на документы, а выехать в Грузию и проводить там проверку не имеют возможности. Говоря иными словами, сообщение СМИ к делу не подошьешь. После ряда выступлений депутатов был зачитан проект постановления, в котором, конечно, главным был первый пункт. Паспорта гражданина Республики Абхазия, выданные по рекомендациям комиссий, созданных в нарушение закона Республики Абхазия в Гальском, Ачемчирском и Ткварчальском районах, считать выданными с нарушением установленных процедур. Они не могут подтверждать гражданство Республики Абхазия. Кабинету министров рекомендовано ввести в действие с 1 января 2015 года новый бланк паспорта гражданина Республики Абхазия, отвечающего международным стандартам степени защиты. Парламентскому комитету по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками поручено вынести для рассмотрения на ближайшее заседание сессии парламента Республики проект закона о правовом положении иностранных граждан. Этим законом будет предусмотрено введение вида на жительство, в том числе и для проживающих в Абхазии граждан Грузии. Постановление принято единогласно, открытым голосованием. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Итоговый доклад прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия и принятие нового постановления по проблемам паспортизации вызвали повышенный интерес у абхазской общественности. Сегодня около здания парламента собрались несколько сот человек. При этом не все они придерживались одинаковых взглядов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пока шла сессия парламента, вокруг здания собрались люди, которые представляли два разных взгляда на проблему паспортизации жителей Восточной Абхазии. У входа в администрацию президента собрались сторонники Анквава и представители провластной политической партии Амцахара, которые считают паспортизацию законной. У входа в парламент сторонники оппозиции и обычные граждане, обеспокоенные незаконной паспортизацией. Сторонников президента было, наверное, около 100 человек. У парламента стояло людей раза в три больше. При попытке узнать мнение участников этих групп выявились два совершенно разных способа реагировать на журналиста. Сторонники президента Анквабы отворачивались и уходили. Двоих мне удалось разговорить, но никто из них не согласился себя назвать. Они были едины в своей точке зрения на выдачу паспортов гражданам Грузии и считают, что...
Люди, эти граждане Абхазии, они этнические абхазцы. Мы не имеем права отделять их. А если они встанут, завтра будет вот так вот организовывать митинги, скажут, вот абхазская страна нас не признает, никакого отношения с ними мы к ним не имеем, отделите нас, а вы имеете право вот их выселить и туда, на Зайнгур, послать. Не, они не те люди, которые брали оружие против нас, воевали. Эти остались люди, которые не причастны к этой войне. И они должны жить в этой стране. Должны пользоваться теми правами, которые пользуется любой абхазец, любой русский, любой армянин, который проживает на этой территории.
Люди, которые стояли около парламента, вели себя иначе. Они готовы были говорить и называть себя. Заместитель председателя партии экономического развития Абхазии Гиви Габния сказал...
Сегодня парламентом рассматривается вопрос по судьбе тех 25 тысяч паспортов, которые выданы, по мнению собравшихся и по моему личному мнению, с нарушением нашего закона о гражданстве. Сегодня прокуратура делает отчет по вот этим вопросам, и от депутатского корпуса зависит, какое решение будет принято. Мы считаем, что надо этот процесс остановить, эти паспорта признать недействительными, а дальше думать о том, как регистрировать граждан, которые проживают на данной территории. Я думаю, здесь собрались здесь люди не с точки зрения давить на кого-то и так далее. Это их гражданская позиция. Они будут солидарны с законным решением.
После принятия решения к собравшимся вышел спикер парламента Валерий Бганба и зачитал текст принятого постановления. Те, кто считает паспортизацию незаконной, одобрили принятое депутатами решение и бурно аплодировали. Потом он перешел к другой группе и зачитал постановление сторонникам президента. Они отреагировали более сдержанно, но также с одобрением. Я попросила сопредседателя партии Амцахара Гарика Саманба рассказать о своем отношении к принятому сегодня депутатами постановлению. Вот что он сказал.
Мы пришли сюда в связи с тем, что было два постановления. Один проект, который приняли, мы это воспринимаем правильно. Там контроль Генеральной прокуратуры, парламентом и так далее. Второй документ, Координационный совет выдал свой проект, хотя Координационный совет не имеет права законодательной инициативы, но тем не менее это сделали. Комиссия была образована под руководством Кубахи Аслана. Они подписали именно тот проект, который всех устраивает сегодня. И этот проект сегодня прошел в парламенте. Вот и все. То, что принято сегодня, мы согласны, безусловно.
На вопрос об отношении к комиссиям по паспортизации Гарик Саманба ответил.
Комиссия не действительно, но они консультативную форму имела. По закону нет такого ограничения. Могло быть и комиссия, могло быть и не комиссия. То в 2004 году по указу президента как раз дана была команда, чтобы главы администрации, местной администрации помогали в определении гражданства тех людей, которые вернули свои дома. Эти комиссии можно считать и незаконными, можно считать законными. Здесь никакого противоречия не вижу. Комиссия не определяла, выдать именно или не выдать. Рекомендательный характер имеет эта комиссия.
По поводу решения парламента признать выданные паспорта недействительными, он сказал, что понимает его иначе.
1 января 2015 года планируем, что паспорта будут выдаваться нового образца. Тогда образ будет доказывать каждый из тех, кто принесет на обмен, будет четко определяться Генеральной прокуратурой для того, чтобы выдали на законных основаниях гражданам, на самом деле гражданам Абхазии.
После оглашения спикером текста постановления, та часть митингующих, которые считают паспортизацию незаконной, разошлась с надеждой на то, что процесс наконец-то вернется в законное русло. Своих же сторонников президент Анквап пригласил в зал заседаний на встречу. Журналистов из зала попросили удалиться. На вопрос, почему прессу удаляют, представитель пресс-службы президента Мадина Бганба ответила просто: «Без прессы, потому что без прессы». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Гость недели». Принятие парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия постановления мой коллега Демис Паландов обсудил с главой парламентской комиссии по проверке законности паспортизации Асланом Кабахия.
Аслан, сегодня было принято постановление Народного собрания об упорядочении процесса паспортизации населения в Гальском, Ткварчальском и Чамчирском районах Республики Абхазия. И это достаточно небольшой документ. Мне кажется, самые главные пункты – это первые два. Ну, я их так оцениваю. Скажите, пожалуйста, что следует из первого пункта? Можно ли сказать, что все паспорта, которые были выданы комиссиями в этих трех районах, являются недействительными? Сегодня несколько десятков тысяч человек остались просто без гражданства.
Нет, это немножко неправильный подход. Все паспорта, которые были выданы с нарушением закона Республики Абхазия о гражданстве, считать недействительными. Но это не означает, что все, кто прошли через эти незаконные комиссии, лишились гражданства. Их просто заново будет пересматривать. Просто данные комиссии, они незаконные, ибо не предусмотрены в законе о гражданстве. И так что это не говорит о том, чтобы вот взяли, понимаете, всех лишили окончательно граждан. Если есть там, мы уверены, депутаты в этом уверены, если есть среди них действительно люди, которые по всем параметрам нашего закона о гражданстве заслуживают быть гражданами Абхазии, они его получат. Мы сегодня своим актом вернули паспортизацию в Республике Абхазия в правовое поле.
Какие практические могут быть последствия вот у данного решения?
Есть в законе о гражданстве четко прописано, какой орган должен заниматься определением, кто является гражданином Абхазии, кому положено выдавать паспорта. Это Министерство внутренних дел. И всякие комиссии, надкомиссии, над МВД неприемлемы. Грубо нарушается закон. Министерство внутренних дел персонально несет ответственность за паспортизацию в стране, и только Министерство внутренних дел должно заниматься на этой проблемой. В данной ситуации в практическом деле до сегодняшнего дня, вообще до начала работы нашей комиссии, Министерство внутренних дел, к большому сожалению, только в этом вопросе присутствовала как техническая сторона. По рекомендации этих комиссий Министерство внутренних дел занималось только техническим оформлением документов, которые рекомендовала комиссия. Как бы там они ни оправдывались, не было ни одного документа официального, который Министерство внутренних дел отказало данной комиссии, что этому человеку или этому жителю нельзя дать гражданство. Таких фактов они предоставить не смогли. Все до единого, которые было рекомендовано комиссией, они были паспортизированы.
Нет, когда я говорил о практических последствиях, я имел в виду, вот, допустим, человек, у которого есть паспорт гражданина Абхазии, и который получил этот паспорт вот через как раз вот эти незаконные комиссии. Ему-то да. Чего ожидать сегодня? В какой перспективе будет?
Если он является гражданином Грузии, если он в нарушении закона о гражданстве получил этот паспорт, он обязательно лишится этого паспорта по одной простой причине. Граждане Грузии не могут быть гражданами Абхазии. На двух стульях не усидишь. Они должны четко определиться. Или они являются гражданами Республики Грузия, или гражданами Республики Абхазия. Есть четко. И в ближайшее время будет поручено комитету по законодательству, когда в ближайшее время будет изменено в уголовную ответственность, будет введена за сокрытие гражданства иностранного государства. И так что те люди, которые пытаются схитрить и сидеть на двух стульях, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Сразу еще раз говорю, согласно этого, вообще рассуждать об этом проблеме можно, к большому сожалению, даже в Абхазии, за пределами Абхазии, пытаются об этой проблеме говорить люди, которые вообще не знакомы с законом о гражданстве. Закон о гражданстве четко все говорит. Кто и как может быть гражданином Абхазии?
Аслан, да, еще один вопрос. Вот второй пункт о том, что нужно разработать проект закона о правовом положении иностранных граждан. Правильно я понимаю, что сегодня не существует такой формы, чтобы гражданин Грузии, который проживает на территории Абхазии, пришел, сказал, я гражданин Грузии, и я хочу получить вид на жительство. Этот закон, о котором говорится во втором пункте, он предусматривает такую возможность?
Обязательно. В порядке мы за это имеемся. Мы в ближайшее время, месяц, максимум два, этот закон будет принят, и он вступит в силу в обязательном порядке, и люди могут воспользоваться. Должна быть альтернатива. Многие просто боялись потерять там место жительства и тому подобное. И если бы мы, я думаю, что абхазский законодатель в ближайшее время предоставит им возможность быть гражданами Абхазии или гражданами Грузии. Можно быть гражданином Грузии, но иметь право на проживание на территории Гальского района. Такое предусматривается, будет предусматриваться в законе об иностранных гражданах.
Мы помним историю с принятием предыдущего постановления, но исполнительная власть, скажем так, по-своему поняла то постановление, которое было в сентябре прошлого года. А не кажется ли вам, что и это постановление исполнительная власть будет трактовать по-своему?
Нет, не может. По одной простой причине. Мы очень большой путь прошли. Исполнительная власть за это время просто бездействовала. Это говорит о том, что она по-своему ничего не пыталась трактовать, а она просто бездействовала. В Генеральной прокуратуре, которая, к большому сожалению, свою работу выполнила крайне некачественно, о чем было сегодня и на сессии объявлено. Но сегодня вопрос не Генеральной прокуратуры стоял, исходя из этого мы просто отдельным пунктом рекомендовали президенту разобраться со всеми людьми, кто был задействован в незаконной паспортизации. А есть закон, который, кстати, между прочим, вы меня поймали в тот период, когда этот закон у меня в машине, я в машине остановился и разговариваю с вами. Вот. Закон так называется. Закон Республики Абхазия о порядке опубликования вступления в силу закона Республики Абхазии и других актов, принятых парламентом Республики Абхазии. И статья этого закона говорит, постановление парламента нормативного характера вступает в силу с момента их официального опубликования если парламент не установил иной срок, и обязателен на всей территории Республики Абхазия. Документ сегодня принятый, он нормативный, он обязателен к исполнению на всей территории Абхазии исполнительной властью. Здесь, как говорится, закона никуда не уйдешь. И никаких диктатурок, даже на это постановление, согласно нашего законодательства, президент не имеет права наложить вето. Она тогда обязательно к исполнению. Других вариантов нет. Просто парламент своим постановлением, еще раз говорю, мы несколько раз, это четвертая сессия парламента была, мы поэтапно шли к этому. Мы призывали исполнительную власть самим все это привести в соответствие, но мы воспользовались сегодня этим пунктом закона, приняли это постановление, которое обсуждению не подлежит, его только надо исполнять. Неисполнение этого закона, значит, исполнительная власть выводит себя из правового поля.
С января 2015 года, это пункт 4 вашего постановления о новых бланках паспорта. Правильно я понимаю, что все граждане пройдут какую-то процедуру подтверждения своего гражданства при получении вот этого нового бланка?
Ну, так вопрос принципиально не стоит. Мы еще ввели новый бланк, когда мы были непризнаны. И качество этого бланка, конечно, желает оставлять лучшее. Сегодня у нас есть возможность новые бланки изготовить у нашего государства и соответствующие мировым стандартам. И этот вопрос давно витал в обществе. И еще вот эта незаконная паспортизация, она нас просто оперативно продвинула, что с 2015 года нам придется менять. Мы уже это решение принимали на первой сессии. Сейчас мы жестко это подтвердили, и с 1 января это обязательно будет исполнено. С 1 января начнется замена паспортов. И, соответственно, мы помимо трех регионов Абхазии, мы в дальнейшем, наша комиссия будет в дальнейшем работать и смотреть, как осуществляется паспортизация и в других районах. Мы полностью, я думаю, до конца года хватим все районы Абхазии, доложим парламенту и народам, в каком состоянии паспортизация в других регионах Абхазии.
Я думаю, что просто людей волнуют какие-то практические вещи. Да? В Гальском районе наверняка сидят и боятся, что завтра они не смогут перейти через границу. Да? Скажут, что ваши паспорта...
Им надо, знаете как, мы должны научиться строго жить по закону. И в Гальском, и в Ульяновском, и где угодно. Мы будем очень жестко контролировать действия исполнительной власти и Министерства внутренних дел. Мы не позволим никому там издеваться над населением, там вымогательством заниматься и тому подобное. Это все равно вопрос чести. Мы сегодня это жестко говорили на сессии. И дальше будем, как депутаты парламента, как я как председатель комиссии, заместитель министра, начальник паспорта визовой службы там находился, мы всех в жесткой форме предупредили. Всякие несанкционированные действия по отношению к жителям этого региона мы просто будем жестко пересекать. И будут они нести персональную ответственность. Никакого бандитизма там не будет. Там будет все в рамках закона. Никто никуда не спешит. И никто никого ломать не будет.
В рубрике «Гость недели» побывал глава парламентской комиссии по проверке законности паспортизации Аслан Кубах. Я с ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Международный секретарь Единого национального движения ЕНД, бывший секретарь Совбеза Грузии Гика Бакерия, был допрошен в Главной прокуратуре Грузии. Как заявил Бакирия перед тем, как зайти в здание прокуратуры, для него вызов на допрос не был неожиданностью, так как на эту тему полтора года назад анонсировал Бедзина Иванишвили. У здания прокуратуры в поддержку Гиги Бакирия собрались члены ЕНД, его сторонники и члены семьи. Он зашел на допрос вместе с адвокатом Отто Кахидзе. По информации прокуратуры, Гига Бакирия вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о нецелевой растрате бюджетных средств в крупном размере, сообщает Интерпресс-Ньюс. Через пять часов после начала допроса Бакирия покинул здание прокуратуры. Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял жителей республики, проживающих в селах Цхинвальского района. По данным информагентства РС, в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2014 год выполняются работы по реконструкции территории вдоль дороги Цзао-Цхинвали. Речь зашла именно о территориях, на которых и находились домовладения, обратившихся к юго-осетинскому лидеру жителей. Тибилов подчеркнул, что имеется несколько вариантов и предложений по участкам, где прежде были их домовладения, один из которых – это выделение других земельных участков взамен прежних. Леонид Цибилов дал поручение присутствующему на встрече главе Цхинвальского района Алану Плиеву продолжить работу над списками, фиксирующими количество домовладений и их хозяев, представить акт о проделанной работе в недельный срок, после чего работа по данному вопросу будет продолжена. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап, интересующийся ситуацией на таможенном посту ПСОУ, принял председателя таможенного комитета Саида Таркил, который отметил, что после снятия всех ограничений количество ввозимой продукции увеличилось на 30-40% и по показателям вышли на уровень аналогичного периода прошлого года, сообщает Абсны Пресс. Таркил также отметил, что устранены проблемы с введением в строй нового грузового терминала, и он функционирует в полном объеме. «Мы благодарны за отремонтированный новый терминал. Сейчас мы имеем возможность разделить потоки автотранспорта на грузовой и легковой. Суеты при оформлении грузов нет, что позволяет нам более тщательно осуществлять досмотр и в целом таможенный контроль. Пока особых нагрузок и очередей в связи с межсезоньем нет», — сказал председатель таможенного комитета. Российский МИД недоволен позицией, высказанной грузинскими дипломатами в ходе 27-го раунда женевских дискуссий по Закавказью. Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, МИД Грузии выступил заявлением, которое дает искаженную картину хода и итогов женевских дискуссий по Закавказью. В МИД недовольны заявлениями грузинских коллег в ходе переговоров. В частности, выяснилось, что якобы имевшее место нарушение воздушного пространства Грузии никем реально не зафиксировано. Наращивание российской военной инфраструктуры – ничем не подтвержденная выдумка, а возобновление после Сочинской Олимпиады установки колючей проволоки на границе из-за разряда провокационных придумок. В комментарии российского МИДа подчеркивается, что узловым вопросом 27-го раунда, как и всех предыдущих, было неприменение силы. Грузинская сторона упорно отказывается от заключения обязывающих договоренностей на этот счет с Абхазией и Южной Осетией. Цитирует заявление газета «Ру».
С новостями была Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня бывшего секретаря Совета национальной безопасности Грузии, одного из лидеров нацдвижения Гигу Бокирия, вызвали на допрос в главную прокуратуру страны. Бокирия проходит в качестве свидетеля по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Один из лидеров нацдвижения Гига Бокирия явился в главную прокуратуру в назначенное время, к 3 часам дня. Бывший секретарь Совета национальной безопасности держался бодро и даже иронизировал по поводу вызова на допрос.
В то время как большая часть моей команды, моих друзей уже в тюрьме, или им уже предъявлены обвинения, и они ходят на допросы днем и ночью, было даже как-то неловко, что с моим вызовом на допрос так запаздывали.
Букерия не исключил, что за допросом в качестве свидетеля последует и его задержание. Бывшего высокопоставленного чиновника, как следует из заявления главной прокуратуры, вызвали по делу о нецелевых затратах бюджетных средств в особо крупных размерах. Как следует из того же документа, делу присвоен гриф «секретно». Однако предположения Букерии о его возможном задержании не оправдались. Он покинул здание главной прокуратуры после 5 часов общения со следователями. Свой допрос Букерия назвал результатом политического преследования со стороны бывшего и действующего премьер-министра Бедзины Иванишвили и Иракли Гарибашвили. Экс-секретарь СНБ после допроса заявил, что дело засекречено, и он не имеет права разглашать его детали. Впрочем, некоторые подробности обществу все же были известны еще с прошлого лета. Будучи премьер-министром, Бедзины Иванишвили несколько раз заявлял, что следственные органы обязательно должны проявить интерес к тому, как секретарь СНБ распоряжался бюджетными средствами.
В 2012 году более 16 миллионов лари было потрачено Советом национальной безопасности на лоббистские кампании. Министру финансов Хадури понадобилось несколько месяцев, чтобы снять с этих документов гриф «секретно». Сегодня эти документы переданы прокуратуре и идет следствие. Речь о том, что служба, которую возглавлял Гига Букерия, снимала со счетов бюджетные средства наличными в размере 200, 300 и 400 тысяч. Естественно, к нему есть вопросы, ему придется на них ответить.
Говорил в одном из интервью Бедзина Иванишвили летом 2013 года. Интерес следственных органов Гиги Букерии национальное движение оценило как попытку грузинской мечты разгромить оппонентов перед муниципальными выборами, а также отвлечь внимание общественности от существующих проблем. Представители коалиции «Грузинская мечта» в свою очередь заявили, что не стоит так болезненно реагировать на обычные следственные мероприятия и что перед законом все равны. Действующая власть неоднократно напоминала и о том, что почти каждый год в Грузии проходят выборы, и из-за этого прокуратура не может приостановить работу. Однако с этим аргументом не полностью согласны НПО по правам человека. Они напоминают, что намеченные на 15 июня муниципальные выборы после президентских будут уже вторыми, которые проводит «Грузинская мечта». Действующая власть обязалась за 2 месяца до выборов объявить своеобразный мораторий и не вызывать на допросы людей, активно вовлеченных в предвыборную кампанию, если в этом нет острой необходимости, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломчари.
Это плохо отразится на оценке предвыборного периода. Последнее время вызовы на допрос активных политиков действительно участились, что, естественно, попадает в поле зрения международных наблюдателей. Особенно много вопросов возникает, когда происходит задержание таких лиц. Поэтому желательно, чтобы следственные органы воздерживались от резких действий. Подобные рекомендации звучали и тогда, когда прокуратура объявила о намерении допросить в качестве свидетеля бывшего президента Михаила Саакашвили по 10 заведенным ею делам. Однако накануне заместитель главного прокурора Иракли Шотадзе заявил, что следствие может продолжиться и без допроса Саакашвили. Зия Паресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Председатель контрольно-счетной палаты Южной Осетии Батрас Таказов накануне рассказал в Цхинвали об итогах совместной работы его ведомства и счетной палаты России. Проверка расходования российской финансовой помощи, поступившей в самопровозглашенную республику в 2013 и начале 2014 года, проходила в феврале этого года. Таказов сообщил, что впервые с 2008 года в 2013 году ни рубля инвестиционных средств не было использовано по нецелевому назначению. Говорил чиновник и об успешной борьбе с коррупцией. Так ли это, пыталась разобраться наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Югостинские власти утверждают, что Счетная палата России не выявила фактов нецелевого расходования средств за прошлый год, представляя это своей победой. Однако ситуация не столь безупречна. По мнению моих источников, это скорее желание российской стороны минимизировать репутационный ущерб. За 2 года югостинские власти, объявившие войну коррупцией, не добились серьезных результатов. Правоохранительными органами возбуждено около 50 уголовных дел коррупционного характера. Впрочем, процессуальные сроки давно истекли, до суда дела так и не дошли. В итоге Генпрокуратура Южной Осетии передала материалы российским коллегам. В марте этого года во Владикавказе состоялось выездное совещание заседание Следственного комитета, на котором югостинскую сторону представлял замгенпрокурора Сергей Битиев. Тогда российская сторона прямо указала на то, что качество представленных материалов не имеют серьезных перспектив в судах. Как сообщили мне информированные источники, заявление Токазова о том, что в прошлом году не выявлено фактов нецелевого расходования средств, вовсе не означает, что команду Тибилова не в чем упрекнуть. Акт счетной палаты от 1 марта 2013 года за проверяемый период 2011-2012 годы содержит факты нецелевого расходования средств и нынешними чиновниками. Слова Токазова противоречат и заявлению президента Тибилова. Глава государства среди основных причин отставки кабинета Ростика Хугаева назвал несогласованное распределение выделенных России средств, а также то, что правительство не приняло никаких мер по итогам нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты России. Поэтому вряд ли то, что цхинвальским чиновникам больше не удается воровать, их заслуга. Это Счетная палата России предприняла беспрецедентные меры для предотвращения хищения средств, выделенных за восстановительные работы в рамках межправкомиссии. Именно они затребовали проектно-сметную документацию у югостинской стороны. Кроме того, эффективной оказалась и схема, предложенная помощником президента России Владиславом Сурковым. В республике действует единый генподрядчик «Эверест», занимающийся строительством объектов в рамках инвестиционной программы. А Министерство строительства Южной Осетии является единым заказчиком этих работ. Также российские кураторы жестко пресекают любые попытки югостинских властей включить новые объекты в инвестиционную программу. С приходом в республику Эвереста от югостинских подрядчиков стали требовать опыт работы, наличие специалистов, строительной техники, что вызвало их недовольство. По неофициальной информации, на представителей Эвереста пытались оказать давление. Прессингу также подверглась замминистра строительства и архитектуры Южной Осетии Лилия Сафиулина, которая в Минстрое Татарстана последние 12 лет занималась вопросами, связанными с формированием государственных целевых программ. Отсутствие у югостинских властей стратегии по социально-экономическому развитию республики привело к введению внешнего управления процессом реализации инвестиционной программы. Республиканская власть, дискредитировавшая себя в глазах кремлевских кураторов, теперь является лишь статистом и отрезана от финансовых потоков. Нельзя назвать победой команды Тибилова и назначение премьером Дементия Кулумбекова. Согласие Москвы на это назначение, а также оглашение акта счетной палаты, всего лишь попытка создать благоприятный инвестиционный климат в республике и исключить возможность обострения обстановки в предвыборный период. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, который предусматривает перевод службы финансового мониторинга под непосредственный контроль правительства. Поправки вызвали серьезное недовольство у представителей парламентского меньшинства. Определенную опасность в этой инициативе видят и в неправительственном секторе. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Служба финансового мониторинга была основана в Грузии в 2003 году. Главная ее цель – не допускать легализации или, проще говоря, отмывания незаконных доходов, а также противодействовать финансовому пособничеству терроризму. Сегодня эта служба подчиняется Национальному банку. Однако финансовый комитет парламента предложил законодателям перевести этот орган под контроль правительства. Как пояснил инициатор проекта, глава комитета Давид Анупришвили, в большинстве европейских стран именно правительство контролирует службу финансового мониторинга. На сегодняшнем заседании парламента законопроект рассматривался в первом чтении. Националы выступили категорически против него. Вот как аргументировал позицию оппозиционеров Георгий Вашадзе.
Переход службы финансового мониторинга под контроль правительства будет означать, что счета каждого жителя Грузии, каждой бизнес-организации будут контролироваться исполнительной властью. Они будут иметь доступ к коммерческим тайнам без какого-либо судебного постановления. Этим законом вы напрямую говорите и без того немногочисленным инвесторам, что каждое их действие будет контролироваться властями.
Инициатива финансового комитета противоречит основополагающему принципу – принципу независимости службы мониторинга. Так считает аналитик НПО «Международная прозрачность Грузии» Михаил Кукава. По его словам, у правительства может появиться искушение приоткрыть завесу банковской тайны.
Причина, по которой в 2003 году служба финансового мониторинга была основана при Нацбанке, актуальна и сейчас. Эта причина – слабые механизмы взаимного контроля между различными ветвями власти.
С тех пор выросла эффективность правительства, но механизмы контроля сильнее не стали. Соответственно, довольно рискованно предоставлять правительству доступ к банковской тайне.
Президент НПО Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов Нодар Чичинадзе утверждает, что служба мониторинга прежде не слишком заботилась о конфиденциальности финансовой информации. Чичинадзе подтверждает и слова инициатора законопроекта Онопришвили о том, что нахождение службы мониторинга под патронажем Нацбанка не является обычной практикой в большинстве стран мира.
Всего в 4 странах так функционирует служба мониторинга. Это Азербайджан, Армения, Афганистан и Италия. Во всех остальных она подчиняется либо Министерству финансов, либо Министерству внутренних дел, либо полностью независимо. Можно говорить сколько угодно о том, что правительство может использовать эту службу в корыстных целях. Но мы располагаем фактами, что в этой службе работали представители прокуратуры. Сегодня они в попечительском совете Нацбанка. Между этими структурами были стерты границы, и они работали как единый орган.
Несмотря на все возражения оппозиционеров, законопроект был принят в первом чтении. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии сегодня должен был рассмотреть поправки в закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Однако перед внесением документов в законодательный орган страны из него изъяли раздел о контроле производства кустарной продукции. Это вызвало протест со стороны представителей НПО, которые работали над данными поправками, рассказывает наш тбилисский корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Всякий, кто хоть раз бывал в Грузии, видел стоящих вдоль дорог торговцев, предлагающих на продажу самые разнообразные товары своего собственного производства. Многие с удовольствием покупают свежие мацони, сыр или сладкую чурчхелу. Однако это весьма опрометчивый поступок, говорит председатель общества защиты потребителей Лия Тодуа. Неконтролируемое производство пищевой продукции представляет серьезную опасность для здоровья людей. Бывали случаи массовых отравлений пищевыми продуктами, произведенными кустарным способом.
Мы протестуем против бесконтрольного кустарного изготовления продуктов питания. Возьмем, к примеру, производство сыра, 95% которого изготовляется незарегистрированными производителями. А ведь продукт, изготовленный в негигиенических условиях, может содержать возбудителей тяжелых заболеваний. Мы считаем неправильным решение властей отложить решение этой проблемы до 2020 года и требуем ввести элементарный контроль производителей продуктов.
По словам Лии Тодуа, Грузии надо учитывать опыт европейских стран, где без специальной сертификации контроля невозможно вывести продукцию на рынок. Руководитель Федерации потребителей Мадона Коидзе объясняет, почему власти решили отложить внедрение системы контроля пищевых продуктов домашнего производства.
Было бы, конечно, хорошо привести всех производителей продуктов к единому стандарту, чтобы заставлять их соблюдать элементарные средства гигиены. Однако власти избрали путь, позволяющий мелкому бизнесу сначала встать на ноги и лишь затем контролировать его. Внедряемые нормы дают право на определенный переходный период, и правительство решило воспользоваться им сполна.
Сама Мадона Коидзе считает неправильным позицию властей, которые, по сути, ставят интересы малого бизнеса выше защиты прав потребителей. Властям нужно было искать промежуточный вариант, а не откладывать решение проблемы на столь долгий срок, заключил эксперт. Председатель департамента по связям с общественностью Национального агентства продовольствия Гига Курдованидзе не согласен с экспертами. Он говорит, что поправки в отношении кустарного производства просто не имели смысла, поэтому их и убрали из пакета изменений.
Исходя из сегодняшней ситуации, контроль за кустарными производителями невозможен. Сами НПО признают, что закон имеет формальный характер. Поэтому мы расписали 5-летний план, по которому производители продуктов будут поэтапно ставиться на учет. Со временем будет усилен контроль. За этот период мы приведем законодательство в соответствие с нормами ЕС.
Есть и политический аспект. Ведь не на носу муниципальные выборы, и власти наверняка не хотят терять изрядное количество голосов из-за ужесточающего правила закона. Ведь домашним производством продуктов питания занимаются сотни тысяч человек. Однако неправительственные организации не намерены сдаваться. Они создали страничку в интернете, на которой собирают подписи под письмом к парламентариям с требованием поставить кустарное производство под контроль государства. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Центр избирком Украины завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 25 мая, рассказывает корреспондент русской службы радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
От политических партий за президентское кресло, в частности, будут бороться лидеры «Батьківщини» Юлія Тимошенко, «Свободи» Олег Тягнібок, «Компартії» Петр Симоненко, партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и радикальной партии Олег Ляшко. Среди самовыдвиженцев – миллиардер Петр Порошенко, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, лидер правого сектора Дмитрий Ярош, депутаты Верховной Рады от партии регионов Сергей Тегибко, Олег Царев и бывший харьковский губернатор Михаил Добкин. Сейчас главный вопрос, отмечает руководитель Центра политика Игорь Попов, состоятся ли на Украине 25 мая досрочные президентские выборы.
Российская Федерация, российское руководство будет пытаться сорвать выборы или помешать их проведению. Без внешних влияний Украина вполне способна провести выборы честные, прозрачные, конкурентные. На сегодня есть один явный фаворит рейтингов. Это Петр Порошенко. Но Юлия Тимошенко опытный, харизматичный политик, и насколько она сможет мобилизовать свой электорат, насколько она может найти новые подходы в этой кампании, это большая интрига. И еще один вопрос, это кто станет лидером симпатии для русскоязычных избирателей Востока и Юга Украины? Скорее всего, таким человеком станет Сергей Тегибко, который уже принимал участие в президентских выборах, уже набирал 13% и становился третьим. На этих выборах у него есть шанс занять как третье, так и второе место. Будет ли Тегибко вести кампанию чисто оппозиционно, или будет ли он претендовать на то, чтобы представлять интересы Юга и Востока Украины в следующем правительстве, в любом качестве? Это тоже вопрос довольно интересный. Главная проблема для избирателя – это как бороться с экономическими проблемами, как зарабатывать деньги. И в этом плане Тегибко мог бы ответить на эти запросы. Но если обострится противостояние, если все-таки российские войска пересекут границы материковой Украины, тогда будет запрос либо на ястреба, либо на миротворца. И это, конечно, повлияет на весь расклад президентских выборов, в том числе на позиции первого и второго места.
О президентской кампании и ее участниках рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Никогда в Украине выборы президента не проходили в условиях продолжающейся революции и фактического военного времени. Конкуренция после фактически растворения в тумане истории Януковича и партии регионов будет проходить между представителями одной электорально-политической системы или когорт. Это представители, условно говоря, украинского демократического лагеря Тимошенко и Порошенко. Еще одна особенность будет электоральная кампания Тимошенко, потому что ей нужно будет рейтинговый прибавить. Я думаю, основная интрига будет состоять в том, как Тимошенко будет нагонять Порошенко. Я бы сегодня не обращал внимания на то, какой рейтинг конкретно у Порошенко, какой рейтинг конкретно у Юлии Тимошенко. Ключевые политические игроки президентской кампании представляют вот один политический лагерь, но тем не менее как-то вот позиционирование такое двухформатное. Прежде всего, Кличко и партия «Удар» поддержали Порошенко, но я думаю, что Тимошенко может сейчас с поддержкой других политических сил победителей Майдана.
Наибольшим разочарованием этой кампании эксперты называют отказ от участия в выборах лидера «Удара» Виталия Кличко. Еще два месяца назад его называли главным оппозиционным кандидатом, который во втором туре мог бы с легкостью выиграть выборы у Виктора Януковича. Теперь Кличко уже в третий раз будет бороться за пост мэра Киева. По мнению Вадима Карасева, в этой президентской кампании бывшая правящая партия регионов выступает в роли статиста и участвует в ней, очевидно, лишь для того, чтобы определить нынешнее настроение избирателей Юго-Востока Украины.
И, выдвинув экс-губернатора Харьковщины Добкина, пытается, я бы сказал, провести свою микрокампанию, в рамках Донецка, Харькова, Луганска, возможно, Днепропетровска. На всякий случай, если понадобится через какое-то время поставить ребром вопросу федерализации этих областей, либо, по крайней мере, выбить какую-то автономию. Может быть, де-факто, а не только де-юре, автономию от киевского политического центра. Тем более, что Россия сделает все, чтобы сорвать президентскую кампанию, президентские выборы и день голосования на Востоке и, возможно, на юге Украины. Вот, мне кажется, главные интриги, главные сюжеты этой избирательной кампании, которая, несмотря на любые рейтинги, сегодня будет непрогнозируемой. И победителя сегодня, я думаю, никто нам избирательной кампании не скажут. Эта кампания имеет не только внутриполитический, но и серьезный внешнеполитический характер. У нее сильный внешнеполитический профиль. Для России эти президентские выборы крайне невыгодны, потому что, получив легитимного президента в начале июня, Украина может закрыть вот эту российскую историю с недостаточной легитимностью нынешней украинской власти или вообще с нелегитимностью нынешней украинской власти.
Между тем, Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне принял решение о создании штаба для противодействия планам Кремля по срыву выборов. В него войдут не только представители органов государственной власти, но и международные эксперты, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президиум Мосгорсуда, рассмотревший по представлению Верховного суда России надзорную жалобу на приговор участницы панк-группы Pussy Riot, признал, что в их панк-молебне не было мотива религиозной ненависти. Наказание президиум посчитал чрезмерным и сократил его на месяц. Материал Марьяны Тарачешниковой.
В деле Pussy Riot следователи и прокуроры изначально должны были оперировать правовыми категориями, а не рассуждать о поступке участниц панк-группы с точки зрения религии и нравственности, говорил адвокат Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич Дмитрий Динзе, комментируя решение президиума Мосгорсуда. Судьи, рассмотрев надзорную жалобу на приговор, согласились с доводами защиты о том, что в действиях участниц Pussy Riot не было мотива религиозной ненависти к социальной группе «православные верующие», и посчитали ранее назначенное хамовническим судом наказание чрезмерным, сократив его на один месяц. Защиту это решение не устроило, говорит Дмитрий Динзе.
Мы рассчитывали, что все-таки их оправдают. Будет дело прекращено за отсутствием состава преступления, потому что никакой социальной группы там нет. Как сегодня сказал Горсуд. Соответственно, автоматически отпадает признак разжигания вражды и ненависти по религиозным каким-либо мотивам. Они исключили социальную группу, а что осталось? Надо почитать итоговое решение для того, чтобы понять вообще логику их рассуждения и к чему они пришли в резолютивной части именно к такому решению.
С первых дней привлечения к уголовной ответственности участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич заявляли о своей невиновности и незаконности возбуждение уголовного дела. Они говорили о том, что их акцию в Храме Христа Спасителя нельзя называть хулиганством в том смысле, какой придает этому слову уголовный кодекс, а потому, если и наказывать, то никак не сроком, а административным штрафом. Эту же позицию последовательно поддерживала защита участниц панк-группы. И сегодня, во время рассмотрения надзорной жалобы, адвокат Динзе обращал внимание судей на то, что в светском государстве церковные нормы не могут считаться общепринятыми, а потому нарушение этих норм не может рассматриваться как проявление неуважения к обществу. Решение президиума Мосгорсуда, вероятно, не станет последним в деле Pussy Riot. Их жалоба зарегистрирована Европейским судом по правам человека. И не исключено, что именно страсбургские судьи помогут российским разобраться в вопросе о виновности участниц панк-группы в таком уголовном преступлении, как хулиганство. Мария Алехина и Надежда Толоконникова в заседании президиума Мосгорсуда не участвовали. Они за границей, и судя по опубликованным в микроблоге группы «Война фотографии» накануне встречались с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности этой встречи пока неизвестны. Екатерина Самуцевич в Москве. Она участвовала в рассмотрении надзорной жалобы на приговор Хамовнического суда и, в частности, обращала внимание на то, что во время рассмотрения уголовного дела было нарушено ее право на защиту. Известен конфликт Екатерины Самуцевич с Марком Фейгином, Виолеттой Волковой и Николаем Полозовым, адвокатами, ранее представлявшими интересы участниц Pussy Riot. Самуцевич неоднократно пыталась добиться лишения их адвокатского статуса, полагая, что именно неквалифицированные действия защиты привели к обвинительному приговору. В феврале 2012 года в Храм Христа Спасителя в Москве пришли 5 участниц Pussy Riot и, надев маски балаклавы, попытались устроить так называемый панк-молебен. Но менее чем через 2 минуты они были выдворены охраной. Видеоролик с кадрами из Храма Христа Спасителя, распространенный в интернете, вызвал большой резонанс. Полиция задержала только 3 участниц акции – Алехину, Толоконникову и Самуцевич, которых 17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима за хулиганство. 10 октября того же года Мосгорсуд изменил наказание для Екатерины Самуцевич на условное. И вот теперь президиум Мосгорсуда снизил срок наказания с 2 лет до 1 года и 11 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.